Вот интересно, что Федоров, когда он говорил о том, размышлял о том, почему человечество не может, при том, что оно постоянно говорит о вечном мире и пытается искать формулу вечного мира, почему оно никак не может создать совершенное общежитие. И у него появляется такая формула, он говорит, что пока человек не будет воскрешать, он будет убивать. И вторая тоже очень важная формула. Тайна братства скрывается в отцах. Тайна братства скрывается в отцах. Ну, действительно, опять же, эмпирически мы можем это понять, совсем просто, без всякой философии. Мы знаем, насколько мы разные с вами по нашим, опять же, мировоззренческим, творческим, духовным позициям, вообще по нашему горизонту, по нашему пониманию смысла жизни, вообще по всему. И, скажем, идейно очень часто готовы столкнуться друг с другом. Но в одном мы абсолютно все едины. У нас у всех есть близкие, родные люди. И когда они болеют, страдают и умирают, мы испытываем скорбь, мы испытываем боль за них, мы хотим им помочь. И это абсолютное единство отношений и эмоций, которое объединяет всех абсолютно людей. Мы прекрасно знаем, что мы можем с человеком, он может для нас быть нерукопожатным, но если мы узнаем о том, что у этого человека вот колоссальное горе, он теряет родителей, мы испытываем к нему сострадание и сочувствие. И вот это для Федорова и есть основа объединения. То есть те, которые нам дали, точнее, отдали свою жизнь. Вот этот принцип одноразовости он, и принцип вот такого линейного прогресса, который так критиковали многие русские религиозные философы, прогресса, который движется вперед и только вперед, выталкивая, вытесняя, забывая прошедшее, ему прошлое вообще не интересно. Прошлое ему интересно, вернее, только как арена сведения счетов. Вот когда, так сказать, начинается идеологическая ошибка одних и других, то тогда очень легко, так сказать, обращаться к прошлой истории и искать, и, так сказать, попирать отцов, которые там как-то не так мыслили, не так действовали, вот, клеймить и так далее. Вот, то есть прошлое становится вот этой ареной суда, а Федоров говорит, что история есть всегда воскрешение, а не суд. Вот, если мы вспомним нашу акцию «Бессмертный полк», да, вот она нам ведь дает как раз это понимание того, что вот в этой памяти об отцах мы абсолютно едины, потому что в этом соборном сердечном памятовании, да, тех, которые нам дали, точнее, отдали свою жизнь, объединяются люди разных национальностей, поколений и так далее. Я вот очень хорошо помню, как наша замечательная Лена Кнора Константинова, о которой я уже упоминала, да, философ, занимающийся и филолог, занимающийся Пришвином, вот она прекрасно написала, когда была одна из первых уже вот акций «Бессмертный полк» стала такой всенародной, и она написала, что это пасхальная радость встречи. Вот это очень правильная такая... правильный посыл. Вот сейчас будет День памяти жертв политических репрессий 30 да, октября. Мы 31 октября будем проводить такую акцию памяти. Тоже вот приглашаем всех как раз поговорить, вспомнить тех, кто пали жертвами репрессий. Это тоже нравственнообразующая акция. Вот, то есть у Соловецкого камня на Бутовском полигоне, где покоится прах безвинно убиен. Вот это очень важные акции, как и «Бессмертный полк», так и эта акция памяти, потому что они позволяют нам быть на такой духовной страже, осознавая, особенно вот эта акция, конечно, памяти жертв политических репрессий, почему она важна? Потому что она нам есть свидетельство и напоминание о заповеди «не убий», прежде всего, «не убий», что человек не имеет права разрешать себе насилие над человеком. Но что важно вот в этой акции памяти, особенно памяти жертв политических репрессий, чтобы она не политизировалась, потому что мы знаем, как, так сказать, когда в эту акцию вторгаются политические лозунги, тут же начинаются энергии противостояния, опять же, ненависти и розни, а вот эти вот безвинные жертвы, а вот их убийцы, их надо призвать к ответу, надо вообще их потомков, всех призвать к ответу, вообще и вот начинается этот новый виток ненависти и розни. И вот такие тенденции, они несовместимы с тем, о чем предупреждал Федоров. Он говорил о том, что память, она общая для всех людей. Поэтому музей есть, средоточие памяти общий для всех людей. То есть никогда нельзя забывать, что не только жертвы репрессий, но и их деятели и вдохновители этих репрессий, они уже приняли свою высшую меру наказания смерти. Они все уже перешли черту. И поэтому все они находятся сейчас, как бы вот требуют и нудят нас вот к этой любовной воскресительной памяти, в том, чтобы разобраться, почему, так сказать, те или иные вот, люди оказались по разные стороны баррикад, что привело их к тому, что они стали преступниками. Федоров говорил о том, что вообще знание, оно имеет воскресительную, искупительную силу. И то есть труд воскресительной памяти, он не должен быть судом, а наоборот должен стать судом искупления, трудом искупления. Я вообще считаю, что вообще вот в будущем вот потомки палачей и жертв, они должны подняться над политическими разделениями, не родственностью и не братством, и оказаться готовыми на совместный труд памяти, молитвы, а потом и возвращение жизни. Вот в этом смысле я хочу привести такой пример. Был такой замечательный писатель и философ Константин Чиидзе. Я его очень люблю и пыталась тоже издавать его труды. Так вот, это был человек, он был белый офицер, прошедший через ужасы кровь гражданской войны, где как раз было вот это вот идеологическое противостояние. Брат восставал на брата, друг на друга, сын на отца и так далее. И он был в белом движении, потом он оказался в эмиграции и так далее. Вступил в евразийство, но не об этом я хочу рассказать. Потом он оказался в советском лагере, потому что после того, как вошли советские войска в Чехословакию, там евразийцев всех, так сказать, загребли и отправили в советский лагерь. Так вот, когда он оказался в лагере он на нарах, у него по правую руку лежал красный партизан Орцко-Мальсхага, с которым он подружился. А он, как мы помним, Чиидзе был белый офицер, а Орцко-Мальсхага – красный партизан. А по другую сторону лежал бывший махновец. И вот если бы там они 30 годами раньше сошлись на ратных полях, то как, что было бы единственным исходом этой встречи? Братоубийственная кровавая схватка. А тут они были вместе, и вот этот страшный опыт ГУЛАГа стал для них школой родства. Вот так и сейчас, мне кажется, для ныне живущих, потому что потом с этим Орцко-Мальсхаговым Чиидзе переписывался постоянно, и сейчас мы даже с его потомками общаемся, вот так вот. Поэтому для вот живущих сейчас уже осталось в прошлом вот эта вот эпоха, так сказать, сталинских лагерей, репрессий и так далее. Так вот, для живущих потомков тех, кто стоял по разные стороны политических баррикад, должно наступить время примирения вот в этом воскресительной памяти, а потом в воскресительном деле. Потому что действительно единственным, так сказать, исправлением последствий убийства, там, вольного или невольного, может быть, только воскрешение. Ну вот сейчас, опять же, ситуация с всеми этими громким делом Ефремова, о котором, ну, уже только ленивый, по-моему, не высказался по поводу этого дела. Когда, ну, действительно, так сказать, в результате вот этой пьяной аварии погиб человек, погиб безвинный человек. Ну, понятно, можно человека там на 8 лет осудить, на 12, на 13, можно вообще пожизненно осудить убийцу, так сказать, перекрыть ему весь кислород, но не в этом же смысл. Вот, что может единственно, так сказать, исправить вот последствия совершенного зла? Да Ефремов бы, и не только Ефремов, любой бы человек, который, так сказать, стал причиной смерти другого, он все бы отдал для того, чтобы этого человека вернуть к жизни. Если бы только можно было его воскресить, я бы отдал все на свете. Это говорит Коля Красоткин, так сказать, вот когда в романе «Братья Карамазовы» мальчики идут с кладбища, где они только что похоронили Рюшечку. Если бы только можно было его воскресить. Но не просто бы воскресить, а соучаствовать в этом воскресительном действии. Потому что этот труд воскрешения, вот по Федорову, он и становится трудом восстановления всечеловеческого родства. Потому что если все жертвы преступлений будут возвращены к жизни, и зло будет искуплено, то станет возможным взаимное прощение, покаяние, примирение, вот соучастие вот в этой работе спасения, вот, так сказать, возвращение жизни всех жертв истории. И тут вот мне очень важно вот еще одну эту составляющую, которую говорит русская религиозная философия, это принцип апокатастасиса, принцип всеобщности спасения. Потому что все наши социальные модели и политические, они стоят на вот этой невсеобщности, на разделении, на том, что есть своя, есть чужие, а это не принцип Троицы. Мы вспомним, как Елизавета Федоровна пришла, да, в камеру мужа, в камеру к убийце своего мужа не с упреками, а с сердечным сокрушением и молитвой. И это не значит, что она примирялась к совершенным злом, а это лишь значило то, что она по-евангельски разделяет зло и носителя зла. То есть личность, которая совершила зло, но которая может покаяться, может переменить свое действие, может попытаться искупить вот это действие. То есть вот принцип «кипит наш разум возмущенный», который есть лозунг небратства, нужно переменять его на «все мы братья по любви к отцам». Вот это, мне кажется, чрезвычайно важно. То есть фактически вот русская религиозная философия, русский космизм, они дают нам сейчас возможность вообще человечеству вырулить вот какому-то, к тому, что сами эти русские религиозные философы и философ Николай Ситницкий, на которого я в данном случае опираюсь, называл целостным идеалом. Вот, собственно, картинкой к моей в неком вступительному слову, да, к нашей дискуссии, была вот эта картинка, которая иллюстрирует знаменитую пословицу, да, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Анечка, поставьте, пожалуйста, вот если можно, эту картинку. Вот она, эта картинка, вот мы ее сейчас видим, я потом покажу другую еще картинку, несколько трансформирующую. Вот мы видим, да, то есть мы привыкли, что человечество, почему человечество, оно всегда цепляется за то, что кажется ему близко осуществимым и реально осуществимым. То есть вот этот самый как бы прагматический и дурно понятый реалистический принцип, вот он нас нудит тому, чтобы отказываться от каких-то долгосрочных и дальних целей, от вот этого стремления к невозможному в пользу вот таких редуцированных и дробных идеалов, того, что вот Николай Александрович Синицкий называет дробными идеалами. То есть пытаться их воплотить. И дробные идеалы, которые принципиально не всеобщие, которые обладают колоссальными изъянами, или по цели, которые ставятся, да, там, или посредством воплощения этих целей и так далее. То есть дробные идеалы, они принципиально ущербны. Вот если мы эту самую несчастную ситницу, да, будем воспринимать как вот этот самый дробный идеал, да, вот этот самый журавль, за которым мы гонимся, да, это образ, так сказать, полноты идеала, который нам кажется принципиально невоплотимым. И вот вообще в мировой философии и в русской философии, особенно, кстати, в начале 20 века и в первой трети 20 века шел очень напряженный спор вообще о том, воплотим ли идеал в истории. И вообще, что такое идеал? Идеал – это вот некая такая мечта, которая отодвигается по мере приближения к ней, потому что, в принципе, идеал в историю не вмещаем, поскольку, опять же, наличные состояния бытия, в котором существует смерть, разделение, человек – существо противоречивое, как бы дисгармоничное, и, соответственно, он продуцировать в истории может только такие же как бы дисгармоничные модели развития. И такой, например, Павел Иванович Новгородцев, у него есть такая мощная книжка об общественном идеале, где он все попытки воплотить идеал и создать какой-то совершенный социальный строй на Земле, он считает их принципиально несбыточными и принципиально утопическими, потому что идеал с его точки зрения в историю не вмещаем. Идеал может быть только таким как бы вдохновляющим каким-то вот этим журавлем в небесах, который летит, но которого мы никогда ухватить за хвост не можем. Вот, он принципиально как бы невоплотим. То есть он создает вот это высокое напряжение между вот этой дисгармоничной реальностью и как бы будущим образом совершенства, но совершенство не вмещаемо в историю. Вот Николай Александрович Ситницкий, которого я очень люблю, я всем рекомендую, вот я сейчас держу в руках вот эту книжку его избранных сочинений, там как раз опубликована, ну заново опубликована его книга о конечном идеале. Я могу всем желающим эту книжку прислать в электронной форме. Вот там он как раз очень хорошо высказывается о том, что такое идеал, когда мы, так сказать, считаем его невоплотимым. Он говорит, что тогда человечество вообще в своем историческом действии похоже на жаждущего тантала, который тянется за вот этими гроздьями, да, винограда, хочет их ухватить, а они удаляются, так сказать, по мере того, как он тянет к ним руки. Или Сизифа, который бесконечно пытается вкатить камень в гору, и как только он этот камень докатил, этот камень свергается вниз. То есть вот что такое как бы идея невоплотимости идеала в истории. Вот, это шизофреническая, катастрофическая и дисгармоничная, глубоко трагическая ситуация для человечества. И Ситницкий, он выдвигает другую концепцию идеала. Он говорит, что идеал по самому смыслу своему есть крайнее, последнее, высочайшее задание, к которому стремится человечество. То есть идеал, он проективен. У него очень интересная там теория идеала, где он говорит о том, что он там выделяет 4 стадии как бы становления идеала, вот начиная от его именования, это первая стадия, а последняя стадия – это его воплощение. То есть воплощение идеала – это важнейший как бы важнейшая стадия вообще становления идеала. То есть без воплощения идеал просто быть не может. И дальше он говорит о том, что а почему же тогда вообще не воплощаются в истории ни одни из тех идеалов, которые человечество выдвигало, ни одна из тех социальных моделей, которые человечество выдвигает она, по большому счету, не становится в своей полноте. И вот он говорит о том, что это из-за того, что человечество не дерзает себе ставить вот такой абсолютный, как бы целостный идеал. То есть формулировать такой идеал, который был бы совершенен и по цели, и по средствам, и который обладал бы качеством всеобщности, который был бы, который каждый человек, по большому счету, мог бы опознать как свой. То есть это колоссальная задача на самом деле, вот выработки человечеством такого идеала, который в конце концов соединял бы всех. И человечество, поскольку оно ну, понимает, как оно разделено, оно, ему кажется, что это вообще такая утопическая задача, и постоянно мы вот пребываем вот в этой ситуации дробности. А Ситницкий говорит о том, что такой идеал может быть выработан. И каждый из тех идеалов, которые человечество в истории выдвигало, обладает разной стадией, степенью дробности. Потому что, скажем, какие-то вот такие традиционно бытовые идеалы, да, они ну, катастрофически дробны. Какой-нибудь идеал фашизма, который построен на принципы расы и крови, но который хочет создать какое-то, так сказать, да, такое некое целое, да, такое мощное, национальное, как бы целое, построено на принципах такого, ну, если простите, зоологизма, да, принципа расы и крови, но там есть своя героика, там много всего. Вот он как бы тоже идеал, но это сущностно ущербный идеал. Скажем, идеал социализма и коммунизма, он тоже ущербный, но он гораздо менее ущербный, потому что в нем он все-таки, в его подпочве лежит, да, такая травестированная, но все-таки христианская идея. Потому что апостольская община, да, вот с ее равенством, с ее подлинным равенством, с ее идеей труда, да, вот там трудящийся да не ест, не случайно эти слова апостола Павла, они, так сказать, повторяются, да, они входят вот в этот самый моральный кодекс строителя коммунизма. То есть вот этот идеал, который построен на идее всеобщности, коллективности, трудового мироотношения, ответственности человека, там, товарищества, вот. Конечно, гораздо более гораздо менее ущербный идеал, чем, скажем, идеал фашизма. Ну уж не говоря уже о капиталистическом идеале, который, ну, тоже есть некий идеал, да, и достаточно как бы внешне эффективно осуществляющийся в истории, но он антиперсоналистичен, этот идеал. Он принципиально неравноправен, он построен вот на этом принципе одноразовости, использования, редукции человека, да, вот, так сказать, клерка или там колесика вот этого и винтика этой самой машины производства и так далее. Ну, много вот можно перечислять, как этот наш цифровая утопия, она тоже обладает и позитивными, и негативными характеристиками, потому что понятно, что цифровизация, она может открывать массу возможностей для людей, которые, ну, так сказать, внешне не могут друг друга быстро перебраться, да, вот эта разъединенность в пространстве наша, опять же, наша физическая дисгармоничность, то, что мы не можем мыслью-то мы вон друг друга уже перелетели, а физически сколько нам надо сделать усилий, чтобы, так сказать, встретиться в каком-то одном месте, масса препятствий, в том числе временных, там, так сказать, рабочих, политических и прочих. А тут вот мы в этом виртуальном пространстве собираемся, и сейчас собрались, и вроде бы преодолели эти пределы, и мы знаем, как много вот этот цифровой мир открывает человеку возможности, но он тоже же, так сказать, эта цифровая утопия, она обладает колоссальным количеством негатива, прежде всего, потому что человек погружается вот в этот цифровой космос, забывая вообще о реальном взаимодействии с миром и с другим «я», о природе, о, так сказать, вселенной, в которую он должен выйти, как, так сказать, живой деятель. Здесь происходит вот такая смена вектора. Ну, сейчас я не могу об этом подробно говорить, но, в принципе, когда-нибудь эту цифровую утопию надо было бы разобрать. Так вот, о чем говорит главный Ситницкий? Ситницкий говорит о том, что вот эти вот все дробные идеалы, как вот эти частички целостного, они могут стать кирпичиками построения вот этого целостного идеала. Надо на каждый из них посмотреть и сделать некую как бы попытку ревизии этих идеалов вот с точки зрения их доращивания до этого целостного идеала. Вот в этом задача. А мы чем занимаемся? Мы занимаемся бесконечным жонглированием смыслами и только говорим, наш идеал лучше того, который выдвигает сосед. И начинается вот эта борьба. И это абсолютно катастрофическая ситуация для человечества и катастрофическая ситуация для самих этих идеалов, потому что, во-первых, они принципиально невоплотимы в истории. А главное, что вы посмотрите на эту синицу. Ань, можно эту синицу опять вывести на экран? Выведите, пожалуйста, картинку. А я потом свою покажу. Вот мы видим эту несчастную синицу в руках. Вы посмотрите, как ее зажали. Какая она несчастная. Она вообще-то летать хочет, эта синица. Она за журавлем хочет полететь. Она совершенно не желает быть зажатой в руке. То есть вот Ситницкий говорит о том, что вообще дробные идеалы, они хотят становиться, они хотят расти, они хотят расширяться. Но это, как понимаете, вот в эпоху перестройки, скажем, была идея действительно подлинного расширения, в том числе идеала социализма. Русские религиозные философы пытались расширить идеал социализма, когда Достоевский говорил, что такое наш русский социализм, всесветное единение во имя Христова. То есть уже не классовая борьба, не рознь, а всесветное единение во имя Христова. Преодолеть воинствующий атеизм в советской эпохе предлагали, скажем, философы русского зарубежья, тот же Бердяев, который очень много писал, так сказать, об вообще истоках и смысле русского коммунизма. То есть расширить идеал. А тут ему не дают возможности расшириться. Когда мы пытаемся, так сказать, зажав эту синицу в руке действовать, мы сам этот идеал убиваем, мы его удушаем. Мы вообще почти уже эту синицу удушили. Значит, что нужно сделать? Вот я сейчас включу другую картинку. Сейчас мне только нужно... Так, вот. Значит, вот это наша первая картинка, да? Да, где мы эту бедную синицу... Вон, смотрите, она уже скоро, у нее глаза уже на лоб лезут, она уже прямо бедная, уже не дышит в руках, да? А вон там летит журавель, а мы ее зажали, ей очень плохо. Вот я помню, когда Аня написала, что она в состоянии синицы, ей написала, посмотрите, какая она бедная. Вот что нужно сделать? Нужно разжать ладонь и дать ей возможность вылететь, наконец, вообще дать ей свободу этому идеалу, или посидеть, да, у нас в ладошке, но только никогда мы вот так вот ее зажали, или полететь, вообще вылететь, полететь, как-то развиться, полететь к солнцу, понимаете, как-то дораститься. Вот мне кажется, вот в этом главная сейчас для нас задача. Вот не бояться расширять вот эти дробные идеалы для целостных, вот, и мечтать об этом самом невозможном, который есть невеста человечества, как говорил Андрей Платонов, любимый всеми нами. Спасибо большое, я на этом завершаю, вот, и надеюсь, что сейчас вот у нас будет время каких-то дискуссий, какого-то диалога и так далее.